Путевой лист. Дорожное радио «Саратов» представляет программу «Путевой лист». Автор и ведущий Владимир Таллер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Дорожного радио «Саратов» программа «Путевой лист». И я ее ведущий Владимир Таллер. Сегодня у нас в гостях наш с вами земляк, активный и интересный гражданин современной России, мой товарищ Ампилогов Дмитрий Викторович. Дмитрий сейчас коротко, наверное, расскажет о себе, но главное не это. Главная задача нашей программы заключается в том, что, на мой взгляд, мы имеем возможность общения с интересными людьми, которые стояли у истоков современного общества в России, у тех, кто непосредственно на своих плечах вынес большие тяготы и являлся, если можно так сказать, лидером и паровозом в своей отрасли. Мы с Дмитрием перед эфиром начали говорить о том, какова история Саратовской области, современной России. Но сейчас мы поговорим об этом в эфире и с удовольствием ответим на вопросы, которые в том числе приходят от наших радиослушателей, которые интересны, на наш взгляд, всем. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Владимир.
Рад вас приветствовать в студии. Два слова о себе, если можно.
Родился я еще при Советском Союзе, естественно, в 1969 году. Женился. И вот сейчас я с вами на данный момент времени возглавляю одну из крупнейших туристических компаний Саратова и являюсь председателем гильдии туристического бизнеса при торгово-промышленной палате Саратовской области.
Смотрите, как интересно, Дмитрий начал программу. Я его спросил коротко о себе, он сказал несколько фактов. Первое, родился, женился и сегодня один из лидеров туристического бизнеса Саратова. Это очень интересно. На самом деле, в каждой нашей программе мы говорим о том, что, в общем, сейчас трудно переоценить значение того, если хотите, воздуха свободы, тех перемен, которые начались в начале 90-х в стране и в Саратове, и которые сегодня дают возможность нам говорить о тех достижениях и переменах в обществе, которые произошли. Они как отрицательные, так и положительные, как и любой жизненный путь. Но не зная своей истории, не зная своего прошлого, не анализируя его, трудно правильно идти вперед, на мой взгляд. Давайте поговорим о том, как вы восприняли уход Советского Союза, как вы это прошли и как это сейчас видится.
Да, 90-е годы это было, на мой взгляд, практически революционная ситуация в стране была. Развал Советского Союза. Столько всего и внутри страны, и внешне, сплошные перемены. Но мне, может быть, было легче во все это войти, потому что в 90-м году я пришел из армии. То есть ушел в 88-м году, страна была одна, в 90-м вернулся. Помимо того, что все мои друзья, сверстники, подружки, за два года столько всего, когда тебе 18 лет происходит, ты так сильно меняешься, что вообще век даже перестал узнавать.
Вернулись в другую страну.
Да. А здесь еще страна другая. Совсем другие принципы. Начали появляться первые кооперативы. Разговор пошел про свободный бизнес, как надо зарабатывать деньги. И что самое печальное, я всегда помню, расстраивался, что я немножко упустил времени, как раз пока я был в армии, тут уже в России начали создаваться первые какие-то бизнес-структуры. Ну, у меня появился сразу мой первый бизнес, которым я занимался еще до армии, это обучение игре на гитаре. Был кооператив «Подросток».
У вас музыкальное образование?
Нет, образования музыкального у меня нет. У меня папа музыкант. Точка. Вот. В принципе, дела шли довольно-таки хорошо.
Я прошу прощения, всегда вспоминаю фразу Жириновского. Он говорит, у меня папа юрист.
Папа юрист, я поэтому говорю, папа музыкант. Да. Спасибо ему за это большое. До сих пор, хотя я, конечно, уже особо много не музицирую, но, тем не менее, вот в театре недавно на большой сцене играл на гитаре.
Замечательно.
Сам удивился, да.
Интересно.
Поэтому пришлось искать себя практически заново.
И как первый бизнес?
Гитара шла, в принципе, хорошо, так это не удивительно, вроде бы что, там такого дети, но это были платные курсы. Мне, как студенту политехнического института, первого курса на жизнь хватало. Вот, но я женился, И, кстати, вот, в принципе, всему, чему я добился, благодарен, конечно, своей супруге. Потому что на самом деле основным драйвером «иди что-то делай» была она.
То есть мы нашим слушателям можем лишний раз подтвердить из уст уважаемого человека, добившегося много в жизни, что женитьба, обретение спутницы жизни всегда, если это сделано правильно и по любви, дает положительный результат.
Ну, не знаю, я с самого начала сказал, родился, потом женился. Ну, даже есть такой коротенький анекдот, да. Скажу. Идут банкир и его супруга, навстречу идет дворник. Жена: «О, там, привет, там, Сашенька, как у тебя дела?» Банкир: «Ну, что ты с ним общаешься, не твоего уровня». Во-первых, это мой одноклассник тоже, и если бы я вышел за него замуж, не факт, что ты, может быть, был бы на его месте. Поэтому это все как судьба, на самом деле. Я, кстати, в судьбу очень верю.
Согласен. Есть какие-то элементы, которые можно называть судьбой, наверное.
Поэтому в судьбе, на мой взгляд, что самое важное, это понять, что наступил момент, тебе выбор каких-то двух направлений в жизни, и здесь вот ты уже должен сделать этот выбор сам, куда тебе пойти, направо или налево.
Ну, алгоритм и выбор, наверное, у каждого человека чуть не каждый день перед ним стоит, и поэтому, от самых мелких до самых крупных проблем.
Не хочется ничего менять даже в прошлом.
Ну, хорошо, первый бизнес и, соответственно, учеба в институте. Что это было по внутренним ощущениям, по энергетике, по тому, что происходило вокруг?
По энергетике я видел, что кругом начинают зарабатываться деньги, а я остаюсь в стороне все равно. В принципе, вот у меня есть такое мнение, что все какие-то правильные вещи, сильные изобретения, не знаю, какие-то новые начинания происходят из-за голода. Вот когда тебе реально становится нечего есть, и ты начинаешь уже думать по-другому совершенно. Искать себя.
То есть, если пока у тебя еще есть пропитание, то достичь успеха будет сложно?
Когда ты лежишь на диване, у тебя все есть, есть телевизор, трудно иной раз заставить себя пойти вперед.
Знаешь, вот у меня есть мнение, что вот сегодняшние программы, каждая программа в нашем цикле обращена, наверное, к двум видам аудитории. То есть понятно, что ко всей нашей аудитории, но тем не менее, с одной стороны, к нашим ровесникам и тем, кто, может быть, чуть старше, кто прошел этот период выхода из Советского Союза и тем самым вспоминает это как свою молодость, как свои достижения, успехи или промахи, но это их жизнь. И второй, самый главный, на мой взгляд, программа нацелена на молодежь, которые того времени не видели, и думаю, им всем интересно. Я очень часто слышу эти вопросы, а как достичь успеха, что делать, как найти правильный путь, где взять энергетику и знания. Вот что об этом думаешь, и особенно начало 90-х возвращаемся к тому времени.
Ну, если по тому времени, по себе, да. Что бы я хотел? Мне всегда хотелось работать в какой-то компании. Ну, не руководителем, а войти вот в эти фирмы, которые что-то, ну, продают, понятное дело. Раньше все продавали вагон сахара, по-моему, один и тот же. Перепродавали друг другу. Но, тем не менее, у меня были друзья, еще старые, дуармейские, которые работали в такой компании. Они продавали футболки. Корейские, у них был вагон футболок, буквально вагон футболок был куплен, вот они реализацию раздавали по магазинам, это было очень круто. Я все время говорю: ребят, познакомьте меня с руководителем. Они говорят: ты что там такая тетенька, там вообще, там близко не подходи. Вот, ну, меня, в общем, познакомили, сразу сделали начальником над всеми ними, вот, и я в этой компании проработал, с Галиной Петровной Аксененко, где-то, наверное, лет 5, вот, что мы только не продавали, у нас там и на нас нападали, не без этого, КамАЗы угоняли.
Да, времена были, да, мягко говоря, криминальные.
Не возвращали, была квартира в Москве жили тоже, все это дело. Все время что-то продавали.
А вот интересно, внутреннее ощущение, Дим, а были какие-то долгоиграющие планы, идущие вперед взгляды на несколько лет,
конечно,
на 10 лет?
Конечно.
Нет, как представлялось, вот когда это все началось?
Нет, на самом деле я все выбирал в себя. Мне все было настолько интересно, вот прям вот просто, даже не с точки зрения заработать на этом, мне все было интересно, как это все работает.
А как ты себя представлял в то время, скажем, через 10 лет? Можешь вспомнить?
Ну, через 10 лет, боюсь, я себя не представлял никак.
Я а какой период планирования, себя... горизонт планирования?
В разные периоды, разные периоды.
Ну, изначально, были. Например.
Мне вот на самом деле, ну, когда пошло какое-то планирование реальное, когда я уже начал туристский бизнес, вот тогда я
это
сразу...
Это какой год?
Это был 97-й год, когда я вот нашел себя, успокоился, а до этого я только чем не занимался. Я работал в бане, не скажу кем. работал на улице, на третьей дачной, продавал сосиски, кур на улице продавал.
Семью кормить получилось, да, нормально?
Ну, в принципе, куда деваться, захочешь вертеться, не так будешь вертеться. И вот я много таким образом себя искал. Честно скажу, я бы в жизни раньше не мог представить, что я буду в туризме, вот вообще. Вот хотя у меня были знакомые, кто мне про это говорил: у тебя есть дар, не дар, ну тебе очень хорошо, да, есть способность такая вот.
А что такое бизнес в туризме? Это что?
А вы знаете, это уникальное, на мой взгляд, дело. В принципе, кажется, все очень просто. Даже не надо оборотных средств никаких иметь. Не надо никаких запасов на складе иметь. Просто тебе заплатили деньги, ты их проплатил там или туроператорам, или авиакомпаниям и отелям. Все. Точка. Но вся проблема возникает на первом этапе, чтобы тебе заплатили деньги. Как я всегда говорю, мы продаем мечту.
По-моему, вот на мой личный взгляд, это не самое главное. Да, наверное, это очень важно, найти клиента. Но самое главное — сделать его довольным, чтобы он вернулся еще раз. А нет, это как раз вторая часть
вопроса. Про первый этап. То есть фактически мы человеку рассказываем, как ему будет хорошо, там через пару-тройку недель. Ну, может, пару фотографий покажем или там видео покажем. Но это все фактически на пальцах. Это нельзя пощупать. Опять продажи как идут часто? Вот телефон, пожалуйста, вот, потрогайте, какой он хороший. Человек взял в руки, посмотрел, ой, да, классно. А это все исключительно на каких-то внутренних эмоциях, на своих. Мы должны с горящими глазами это все красиво объяснить. И главное, чтобы это все соответствовало на самом деле. Это уже потом, если это его ожидания и реальность совпадут, он, конечно, придет еще к нам.
То есть через тернии к звездам, пройдя путь изменений и приобретения опыта в различных видах бизнеса, торговли, продажи кур и чем-то еще, ты пришел к туристическому бизнесу.
Да, там еще был еще важный период. Вячеслав Петраков, я у него работал, mm-hmm. зерновая компания. Там появились компьютеры. Mm-hmm. Вот это все, мне было крайне интересно во все это вникать, как это все работает, как это все устроено. И в принципе, не знаю, по тем временам, я считаю, даже достиг тоже каких-то.
А когда ты первый раз за границу поехал?
За границу поехал, как я устроился в туристическую компанию, в этом же году поехал первый раз за границу, в Испанию.
Владеешь ли языками иностранными?
С языками плохо, да.
Ну, я бы сказал так, без них плохо. С ними-то хорошо.
Ну, как я всегда говорю, было бы желание у собеседника тебя понять.
Да, понятно.
Сколько раз с этим
я сталкивался. Тем не менее, туристический бизнес, наверное, подразумевает постоянные контакты с партнерами за рубежом.
Ну, в том числе, но, как правило, мы друг друга понимаем. Если что, есть помощники.
Ну, понятно. Ты пришел в туристический бизнес в 97-м году.
Да.
В качестве кого?
Сразу директора.
Директор.
Уникальная ситуация.
Какая
судьба?
Компания?
Flamingo Travel.
А, ну, очень известная,
да, была
у нас
известная
компания. В Саратове, да, одна из лидеров основных. А, существует до сих пор?
Нет, она уже все, ее продавали, перепродавали. Я туда, когда увидел перспективы бизнеса, решил открыть свою компанию. Ну, опять, насколько это корректно, некорректно, но в конце концов...
Морально это... для наших слушателей, которые не понравятся, наверное, владельцам бизнеса, бойтесь своих топ-менеджеров, они, набравшись опыта, уходят открывать свои конкурирующие компании.
Это нормальная ситуация, и не надо делать в этом случае из тех, кто ушел, конкурентов. Они уже сделали свой выбор, и вполне можем вместе сосуществовать.
В каком году свою компанию открыл?
Через 2 года. Через 3.
До сих пор она работает?
Да. Да, Лагуна Тур.
Лагуна Тур тоже известная, конечно, саратовская компания. Большая, если это не коммерческая тайна, клиентская база на сегодня?
Ну, по клиентской базе, конечно, она падает. Последние 2 года, естественно,
ну, много людей, совсем... много семей отправляете ежегодно?
Ну, ежегодно где-то в лучшие времена под 12 тысяч человек у нас было.
Угу. Ну, мы не будем заниматься
сейчас,
рекламой, да, тем более
сейчас,
это
конечно,
не
поменьше.
Очень корректно, да.
Естественно.
Но тем не менее, цифры впечатляют для нашего
для Саратова,
региона,
да,
это
Саратова,
очень
хорошо.
Серьезно.
Путевой лист.
Что, на твой взгляд, поменялось в бизнесе за эти годы? В первую очередь за 90-е, а впоследствии за нулевые?
Ну, я вижу, гораздо больше стало порядка. Больше стало порядка. Можно уже вот сейчас прогнозировать, что будет дальше. Ну, хотя сейчас в последнее время в связи с политической ситуацией, экономической ситуацией, конечно, сложно прогнозировать. Но, тем не менее, были периоды, когда я прям буквально у нас какое-то мероприятие, я говорю, девочки, давайте на следующий, через год соберемся, чтобы у нас было в два раза больше. И у нас были года, где мы удваивались.
А сколько буквально ты работаешь на Руне?
Ну, буду говорить про лучшие времена, под 40 человек у меня работало, 38. Сейчас пришлось сократить издержки, в первую очередь и офисы закрывали. Осталось сейчас 22 человека.
Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, какой процент нашего населения ездит по турпутевкам по России и за границу? Как-то это есть статистика, есть понимание?
Ну, сейчас, конечно, идет перетекание из тех, кто ездил за рубеж, осваивают Россию. Часть, очень, причем большая часть, кому просто нельзя выехать, это многие служащие, многие...
С ограничениями.
Да, да. Вот, ну, в принципе, я опять не считаю ничего страшного. У нас страна очень большая, очень много чего интересного. Я сам бы, на самом деле, много чего посмотрел в России, но у меня есть возможность выезжать, и поэтому я пока стараюсь уехать подальше.
Вот. Ну, наверняка считали, наверное, есть какие-то данные. Обладателей загранпаспортов много в Саратове?
Ну, обладателей много, но это не все наши клиенты.
Много это сколько? Половина, треть? Четверть.
Я боюсь цифры называть. Я думаю, это несколько десятков тысяч. Угу. То есть Понятно. Это не половина, не треть.
Понятно.
Я думаю, до 100 тысяч. Это.
Сегодня в гостях у Владимира Таллера Дмитрий Ампилогов. Путевой лист. Продолжение программы через несколько минут. Дорожное радио «Саратов» представляет программу Владимира Таллера «Путевой лист». Гость программы – Дмитрий Викторович Ампилогов. «Путевой лист».
Что для тебя нулевые годы?
Нулевые годы – это, ну, опять, мы только
открыли новую компанию. Понятно, я имею в виду нулевые 2000.
Да, открыли только новую компанию, и у нас пошла такая интересная, вот, кстати, вот с нулевых вот до сейчас, вот это время пролетело последние 17 лет, как один день. У нас постоянно
до
было...
До этого шло время медленнее?
Ну, там у меня было больше событий, больше смен места работы. А здесь я вот как вот вошел в одно место. И все время мы развивались, все время мы росли. Может быть, даже можно было где-то сэкономить что-то. Но мы, если всегда что-то делали, вы, не знаю, видели, не видели наши офисы. У нас там и попугаи, и фонтаны, и рыбы.
Не скучно?
Да, да. Все делали с душой, как для себя.
А интересно, работники, ротация происходит часто, уходят, приходят или постоянно?
Ну, где-то, знаете, первые 14 лет у нас вообще не было ни одного увольнения. Вообще не было. У нас только всегда люди
почему
приходили.
Почему появилось на
15-м? Ну, как-то, очевидно, мы выросли.
Жизнь
когда уже, да, компания становится... Раньше у нас была как семья. Вот мы как семья, вот мы все вместе, даже не возникает никаких вопросов. И все решения до последнего...
Жена работает?
Да.
Там
она
же в компании?
Всегда со мной, да. Все эти годы.
Значит, вывод для наших слушателей. Совместная работа мужа и жены не худший опыт в жизни.
Абсолютно не худший, но это надо уметь. Вообще совместная жизнь, я считаю, это череда компромиссов на самом деле. Это... Я думаю, не открытие ни для кого, но так на самом деле. Всегда надо иметь мудрость уступить кому-то.
Ну да. А иной раз не выйти на передний план. Совсем недавно опубликовали рейтинг Обамы и его супруги. Так вот, к великому удивлению, рейтинг первой леди выше значительно, да? Чем у президента. А исследование ученых читал о том, что в семье дети растут с гораздо большим потенциалом и в дальнейшем преуспевают и поднимаются в профессиональной точки зрения, не только профессиональной, если они имеют большое количество общения с родителями, совместное какое-то познание исторических ценностей, культурных ценностей, литературы, театральной и прочее, и проводят много времени вместе. Вот в связи с этим поездки за рубеж, совместные туристические поездки по стране как-то увеличивают потенциал собственных детей в семье или нет? А если да, то есть ли какое-то разделение, куда поехали, с какой целью? Просто на море набраться здоровья или по Золотому кольцу, по святым местам?
Ну, как я всегда говорю в данном случае, что главное знать, зачем ты едешь. То есть любая поездка, любое путешествие, оно начинается еще задолго до поездки, надо к этому подготовиться. Если ты едешь по Золотому кольцу, я образно говорю, тебе не надо ожидать, что ты там увидишь море, я образно так скажу. Ну, для детей, конечно, это очень важно. У нас, во-первых, вот это вот в поездке, в любом путешествии, когда семья оказывается в ситуации нестандартной, не в домашних условиях, а в поездке, открываются какие-то новые стороны. С тем же ребенком можно поговорить о чем-то, о чем вы дома никогда бы с ним даже не побеседовали. На самом деле, обожаю такие моменты и такие доверительные разговоры, потому что в этом всегда прослеживается какая-то, ну, с моей стороны, о чем-то можно поучить ребенка, так причем, чтобы он не возмущался, что мы его поучаем. А ребенок, он сам к тебе уже тянется за какими-то советами.
Считаешь ли ты, что существует какой-то ранний предел входа в самостоятельную жизнь? Может быть, это первые заработанные деньги или это какой-то поступок? И как это было в твоей жизни?
Предела, конечно, такого нет.
5 лет, 10 лет, 15 лет. Когда человек...
Ну, и по возрасту это нельзя об этом говорить. Ну, скажу про свою дочку, да. Например. Вот интересный пример. В пенсионерском лагере отдыха, она была маленькая, лет 11, у них была игра, день, когда они там начинают свой бизнес какой-то. И там раздали им фантики, то там девочки открыли массажный салон, там мальчики там что-то там сколотили из деревяшки.
Через 11 лет девочки уже открывают массажный салон.
Продавали друг другу, в общем, услуги. Дочка у меня открыла казино. Причем не то, что она в жизни там никогда не была. Я там был всего, может быть, пару раз. Открыла казино. Буквально лотерею. Ну, такой простой вариант. Все ей говорят: Даш, ты сейчас обанкротишься. Она нашла еще себе соучредителей, инвесторов. Они скинулись с этими фантиками. И Даша мне сама сказала: пап, они просто не понимают основной принцип, что казино всегда в плюсе. Даша, а почему? Потому что когда начинают играть, те, кто выигрывают, они очень громко об этом говорят, а кто проигрывает, тихо, молча уходит. В общем, за
день... Сколько ей сейчас?
Ей уже 22 года.
Специальность какая еще?
Сейчас она на магистратуре, учится в магистратуре в университете на туризме.
Понятно. То есть по стопам отца пошла. Замечательно.
Путевой лист. На вопросы Владимира Таллера отвечает Дмитрий Анпилогов.
Хорошо. Вот сейчас, насколько я знаю, достаточно много времени уделяешь общению, в том числе с молодежью, и общению во внешней среде. Что это для тебя? Зачем это? Что ты хочешь до них донести?
Да. Обожаю общаться с молодежью. Люблю, когда меня приглашают в университет, академия юридическая. В ПАКСе выступала недавно вот тоже. Мне приятно, когда вот аудитория, когда на тебя смотрят глаза, молодые глаза, жаждущие глаза, которые действительно понимают, которые понимают, что они сейчас заканчивают вуз, и они выходят уже в открытое плавание. Конечно, есть такие, которые размышляют, вот сейчас мы закончим учиться, а потом уже пойдем устраиваться на работу и что-то думать по самому бизнесу. Вот всем нашим радиослушателям хочу сразу сказать, студентам особенно, пока вы учитесь, в это время вам уже нужно, необходимо делать какие-то решения по своему будущему. Где вы будете, с кем вы будете, чем вы будете заниматься. На самом деле, опять по ротации вот у нас, откуда мы берем сотрудников. Огромное количество – это у нас бывшие студенты. Многие приходят на практику. У нас много практикантов, постоянно практически учатся практиканты. И часто вот на практике не сидят. Не просто сидят, а они пытаются, они сами тебя пытают, меня и менеджеров всех остальных. И практика закончена, они все равно ходят. Ходят, год ходят, два ходят. Второй раз смотрю, они уже у нас в штате.
Ходят зачем?
За знаниями, за опытом.
Бесплатно?
Нет, ну я как порядочный мужчина...
Если... За общение платишь.
Нет, нет, в смысле. Если человек реально приносит пользу обществу...
А ходят, делают что?
любую работу. Вот мне опять всегда приятно, когда человек не чурается, чего нужно, и подметет, и что-то там уберет, и кофе принесет.
За столько лет работы с большим количеством подчиненных, коллег, наверняка у тебя сложился какой-то собственный опыт, и появилась, наверное, какая-то шкала своя, определение, какой человек твой, какой не твой, какой подходит для компании, какой нет. Как бы ты в двух-трех мазках определил это?
Ну, во-первых, коммуникабельность. Это самое первое, самое основное. И к тому же до сих пор, несмотря на то, что нас сейчас так много, решение о приеме на работу кого-то новенького я согласовываю со всеми. Если кому-то, кто уже у нас работает, этот человек просто не нравится.
Хорошо, коммуникабельность еще?
Опять стремление, в конце концов, заработать деньги самое важное. Как это не банально.
Какие-то человеческие качества имеют значение, чисто личностные?
Должен гореть глаз, понимаете, все. Горит глаз и все. Мне этого достаточно. Я люблю, когда человек, понимаете, он такой мямлит, сидит себе чего-то, там, думает о своем, думает, что сейчас ему дадут какое-то задание. Нужна инициатива, инициатива должна быть идти снизу. Сейчас туристов нет, придумай что-нибудь сам. Придумай какую-нибудь яркую маркетинговую идею, все будет хорошо.
Интересно, занимался ли ты и сталкивался, может быть, по исследованиям в туристическом бизнесе, насколько результат отпуска, если так можно сказать, поездки, влияет на изменение энергетики человека, изменение его, может быть, даже каких-то взглядов на жизнь и является стимулом для его дальнейшего движения?
Буду опять банален, как говорится, едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть.
Неспроста задал этот вопрос. Недавно столкнулся с результатами исследований о том, что люди, которые получают знания не только по своей профессии, а получают знания, может быть, на первый взгляд им не нужные, расширяя свой кругозор, становятся гораздо более успешными в первую очередь в своей профессии, в том деле, которым они занимаются, но и в целом в жизни. То есть кругозор, некая смелость в получении знаний, действия, движения, энергетический посыл, все это в целом вливается в успех. Можно ли это как-то совместить аналитику с туристическим бизнесом? Можно ли видеть, кто из наиболее успешных и активных в туристическом бизнесе, как себя ведет, как приходит туда в качестве клиента, что он хочет?
Нет, тут у нас очень много интересного. На самом деле, каждый менеджер в той или иной степени психологом является. Здесь масса всего можно наблюдать интересного. Во-первых, я всегда считаю, что есть такое понятие, как домашний врач, который знает все твои тайны, так скажем. И вот у нас личный менеджер по поездкам, у нас есть туристы, такие випы, перевипы, и не очень випы, но тем не менее, которые любят, когда человек приходит к менеджеру, менеджер знает про него все. Он никому про это не скажет, но он знает про него все. Все, что он любит, все, что ему нужно, все, что ему не нужно. И выдает уже ему отфильтрованный конечный результат, который человеку гарантированно понравится.
Интересно, а существует какое-то деление среди менеджеров, кто-то работает с VIP-аудиторией, кто-то
конечно, да.
Другой? Чем они отличаются, эти менеджеры?
Во-первых, по сроку службы. Угу. Первое.
Только опять неспроста. То есть, чем дольше служит, тем больше уровень клиентской базы, да?
Неспроста они столько времени работают. Но что касается клиентской базы, кстати, еще так отмечу, на мой взгляд, до сих пор, 17 лет я работаю, и у нас нет его заинтересованности менеджеров в процентах. Но на самом деле ни для кого не секрет, что основное, самое простое для директора – это всех посадить на процент, чтобы каждый знал, сколько заработал. У нас такого нет. Почему? Потому что я считаю, что это вредит здоровому обществу.
А что есть у вас?
На усмотрение директора.
У коллектива есть убежден, что он уверенно объективен.
Да, очевидно, до сих пор.
Понятно. Хорошо, а тогда интересный вопрос, с которым я сталкивался много раз в своей жизни. А что такое бизнес?
Бизнес. Бизнес – это возможность проявить свой талант, свои возможности, и чтобы на этом заработать денег.
Определяется ли как-то бизнес владением или участием, совладением в той или иной компании или нет?
Естественно.
Тогда вопрос. Хорошо. Индивидуальный предприниматель – это бизнес?
это сам себе бизнесмен.
То есть бизнес, на твой взгляд, это не то, что можно продать, а то, что приносит прибыль сегодня?
Ну, если смотреть более широко, да, в принципе, его можно продать и бизнес.
А тогда мне не очень понятно. Ну, тогда в той ситуации, о которой говоришь ты, в компании сложившейся, продать компанию будет сложно, потому что она в основе своей это ты.
А, да нет, почему?
Ну, раз определяет нет. только первое лицо, как человек проявил себя в общем бизнесе.
Ну, скажем, я ей помогаю ей развиваться. Mm-hmm. Являюсь в данный момент времени ее лицом. Но я же не вечен.
Путевой лист. Продолжение программы через несколько минут. Дорожное радио «Саратов» представляет программу Владимира Талера «Путевой лист». Гость программы Дмитрий Викторович Анпилогов.
Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, по ощущениям, когда ты пришел в самом начале в бизнес, вернулся из армии, начал учиться, ты бы себя определил как исполнитель, топ-менеджер, руководитель или как владелец?
Я всегда был руководитель.
Или владелец. Это разные вещи или нет, на твой взгляд?
Вот, понимаешь, если руководитель себя представляет владельцем всегда, то это, я считаю, всегда хорошо. Я всегда не разделял руководитель и владелец.
То есть, на твой взгляд, нет никаких особенностей? То есть, по человеку нельзя сказать, в будущем он будет владельцем или исполнителем?
Не должно быть никаких особенностей. Любой руководитель должен родить за свое детище, за свой бизнес, как хозяин, как владелец.
Мы говорили перед эфиром, и уже на эфире, о том, что начало 90-х, становление в бизнесе, первые шаги всегда были, наверное, более рисковые, потому что было меньше опыта, была молодость, была какая-то бесшабашность, с другой стороны, не было, может быть, такой конкуренции, такой ответственности. Вот где эта грань? Как подстелить соломку? Как понять для себя, что есть разумный риск, а что есть авантюра? Что есть желание воплотить свои идеи и сплотить вокруг себя коллектив, а что есть то, о чем потом будешь жалеть всю жизнь. Где вот эта грань?
Ну, это всегда такая грань есть. Это как раз сама суть предпринимательства.
А как ее определить?
Я думаю, вот нет никакого рецепта, никакого правила, это совершенно точно, в этом я уверен, ее определить нельзя. Должно быть какое-то чутье, интуиция, как хотите это называйте, но не рисковать совсем нельзя.
А как бы ты близким тебе людям, может быть, дочери, пришедшей в бизнес, там, детям своих друзей, знакомых, в конце концов, сотрудников, помог бы определить, что есть все-таки вот эта грань? Как все-таки для себя сформулировать, стоит шагать или нет?
Ну, анализ. И это должно родиться. На самом деле, новая какая-то идея, новая мысль или новое какое-то расширение бизнеса, новое событие. Оно должно, на мой взгляд, родиться у тебя. Ты его должен выносить.
Мне вспомнился сейчас известный анекдот, когда две подруги разговаривают, одна друга говорит, представляешь, встретила мужчину и думала счастье, а нет, опять опыт.
На самом деле. Ну, а с другой стороны, опять даже и неудача какая-то, это не значит, что это катастрофа. Это не проигранная война, это проигранная битва, и опять это опыт.
Что бы ты порекомендовал современным людям, не только молодежи, тем, кто встает перед вопросом, а сегодня не секрет, происходят изменения на рынке труда, и все больше люди задумываются о том, чем заняться на этом этапе жизни, порой меняя кардинально сферу деятельности. Что бы ты порекомендовал, как определить для себя, стоит ли идти бизнесмены в чистом виде, то есть брать на себя риск создания бизнеса, пусть маленький, пусть частного, совсем небольшого, или замахиваясь на больший, или же идти набираться опыта в качестве наемного работника, государственного или негосударственного структуры. Как тебе это представляется?
Ну, в принципе, вы ответили уже на вопрос. Конечно, опыт даже пускай плохой, в любом случае он нужен. Нельзя учиться всегда на своих ошибках. С одной стороны. А с другой стороны, вот опять те же студенты, у них очень часто мысли, у них даже голова работает по-другому. Мысли по-другому. Иной раз выстрелили вот такие интересные идеи, совершенно нестандартные, за которые я говорю, вот, пожалуйста, не попробовать ли. Потому что, на мой взгляд, бизнесмен, начинающий, в чем его основное преимущество? Вот, в частности, у меня уже все-таки 47 лет. Я уже вот успокоился.
Еще 47.
Хотя, да, кстати, кто-то был день рождения. Ну, первую половину жизни, я говорю, какую первую половину? Не первая половина еще, подождите. Так вот, И если есть какая-то мысль нестандартная, понимаете, вот в чем вот секрет успешного нового бизнеса? Решение должно быть нестандартное, ни на что не похоже. Кстати, до сих пор у меня вот есть пара-тройка идей, которые вот я еще думаю, стоит, не стоит мне попробовать. И мне тормозит только одно, что каждый же должен заниматься своим делом.
Позволю сделать небольшое замечание. Передо мной сидит, на мой взгляд, очень энергичный, спортивный и молодой человек, выглядящий гораздо моложе своих лет, но самое главное, брыжущий энергией и положительными эмоциями. Вот, на мой взгляд, это одна из самых главных составляющих успеха. А как бы ты определил вот эту составляющую в своей жизни за этот период времени, насколько собственный оптимизм, если хочешь, энергетика, внутреннее желание, подбрасывающее утром с кровати, несущее в реалии нашего времени, является важным в успехе?
Ну, это самое основное. Вот, на мой взгляд, я считаю себя оптимистом. Причем вот прям вот оптимист во всем. Ну, хотя даже в последнее время иной раз становится немножко обидно, то, что вот такая ситуация вокруг все складывается. Но все равно вот сейчас, кстати, я даже не сомневаюсь, что к весне вот у нас, в частности в туризме, все пойдет в рост.
Твои слова и Богу уши.
По всем параметрам.
Я только могу согласиться и понадеяться, что это сбудется.
А туризм, на самом деле, вот наша отрасль, она, это, как можно сказать, снимает слепок общества ситуации. У меня даже есть товарищ, работает в Вашингтоне, в МВФ. Он мне периодически, раз в неделю фактически мы с ним общаемся, ему всегда интересна ситуация у нас в компании. Он по нам строит какие-то прогнозы по ситуации в стране.
Путевой лист. Продолжение через несколько минут. Путевой лист.
Напомню, у нас в студии Дмитрий Анпилогов, владелец и руководитель известной туристической компании, человек, возглавляющий гильдию туристического бизнеса при областной торгово-промышленной палате. Мы продолжаем разговор о становлении бизнеса с начала перестройки, о том, что произошло в бизнесе и в жизни нашей в 90-е нулевые годы и до сегодняшнего дня, и каков взгляд человека, который прошел этот путь со многими сложными и радостными моментами в жизни. Если можно, Дмитрий, короткий такой блиц-опрос, и мы вернемся к теме разговора. Самый мудрый совет, который ты получил в жизни?
Самый мудрый совет. Ну, по большому счету, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, у меня не было таких советчиков, кто бы мне давал какие-то советы, в том числе и мудрые. Все сам.
Ну хорошо, продолжим. Если выпадает свободная минута, что?
Если выпадает свободная, ну, люблю погулять на самом деле. Причем погулять особо бесцельно. Нравится очень наш старый Саратов.
Прошу прощения, думаю, что богатство русского языка позволяет мне уточнить, погулять в каком смысле?
Погулять ногами.
А, понятно, пройтись
по природе. Очень люблю наш старый Саратов, причем все больше и больше его люблю, и начинаю понимать. Знаете, опять раньше, ну, когда был более молод, скажем так, я сейчас еще не особо стар. Так вот, раньше всегда думаю, ну, вот эти стоят развалюхи наши, сломали бы, да построили новые дома. Но сейчас я прекрасно понимаю и очень рад, что, к счастью, не все еще сломали. Есть у нас в Саратове огромный потенциал.
Что для тебя Саратов?
Саратов – это мой любимый, самый красивый, самый-самый родной город.
Как долго ты можешь жить без него, уезжая в свои поездки?
Уезжаю и всегда с радостью возвращаюсь.
Какие изменения в Саратове, на твой взгляд, произошли за последние 25 лет?
Он стал чище. Много про него его ругают, соцсети все, газеты, я не знаю почему, кому-то это очевидно нужно, выгодно. Город наш развивается. Мне нравится, когда идет какое-то упоминание федеральных СМИ о нашем городе. Слежу за его политической жизнью, конечно. Вот, пожалуйста, последняя вот пешеходная зона Волжская. Ну что в этом плохого, я не знаю. А столько уже
интересно, это поносит. Интересно, а вот туризм в Саратов растет?
Ой, про туризм в Саратове, боюсь, расскажу очень много чего.
Ну, в двух словах это очень интересно.
В двух словах, вот смотрите. Нет, конечно, растет. Конечно, наше министерство отчитывается каждый там, год, что увеличивается такое-то количество приезжающих. Ну, по крайней мере, что мне нравится, причальную стенку отремонтировали.
Зачем приезжают в Саратов туристы?
Они мимо едут, вот по Волге в основном.
А специально приезжающие есть?
Я, честно говоря, вот как вот гражданин нашего города, который я очень люблю, я не вижу, зачем специально к нам приехать, особенно зимой.
А есть такие все-таки изюминки, которые стоит развивать, чтобы это было интересно?
Да, есть, конечно.
А что это?
Во-первых, я считаю, что развивать надо все в комплексе. Вот, к счастью, есть такие предприниматели, которые радеют за свое дело, которые там вот делают какие-то свой сельский туризм, там небольшие гостиницы деревенские строят, кто-то мельницу построили в деревне Лох. Ну, это очень хорошо, но этого недостаточно. Таким путем мы будем развиваться 100 лет. Конечно, когда-то это все у нас... Здесь нужен качественный скачок. Здесь нужны очень серьезные инвестиции. Где их взять? Я про это уже выступал. Про это Станислав, журналист Гридасов. Вот если кому-то интересно, можете почитать Станислава Гридасова. Очень грамотный человек, историк. Про Саратов лучше него никто не скажет. Ну, в двух словах просто. Что у нас в Саратове? Это у нас Волга. Бренд «Немцы Поволжья», это где деньги взять, и место приземления Гагарина, про которое уже столько копий сломано.
А неужели нет других каких-то таких очень привлекательных, может быть, нестандартных мест и идей?
А, понимаете, здесь нужно какой-то якорный такой объект, что привлечет на инвестиции, чтобы построить гостиницу, причалы, чтобы туда полетели, поехали люди. Где взять деньги, пожалуйста? Вот представьте, я просто в двух словах, если бы Гагарин приземлился в Америке, где-нибудь в Канзасе, что было бы на том месте?
Америка стала бы Россией.
Там было бы уже, я не знаю, Диснейленд отдыхал. У нас этого нет. Почему? Ну, у нас все впереди зато. На самом деле, я как патриот всегда говорю, вы не расстраивайтесь, что у нас здесь еще много чего не хватает. У нас все это будет. Обязательно. Будет, ну, вопрос, когда. Ну, все вместе мы можем сделать это побыстрее. Где взять деньги, пожалуйста? Китайцы те же самые. Почему бы нет? Почему бы не донести им эту информацию? Ну, сейчас у нас какие-то связи-то идут с китайцами.
Вопрос не заслуживаю. Ну. А вот ты сейчас находишься в студии какого радио?
У нас, я так понял, эта передача называется «Дорожное радио».
Правильно.
Правильно?
Вот интересно, слушаешь «Дорожное радио»?
Ну, конечно.
А как ты разделяешь радиостанции?
Сказать?
Да.
На самом деле, да, сейчас есть большая проблема. Есть кнопочка на руле, угу. Щелкаешь, и угу. Вот она перешла. Где тебе интересно, ты раз остановился.
А что интересно?
Ну, или информация интересная пошла, или музыка хорошая. Угу. Что-то неинтересно дальше пошло. И вот она по кругу, пока ротация пройдет.
А у тебя стационарно настроенных станций много?
Не считал даже, не знаю. Угу. Ну, да, хватает.
А радио в твоей жизни – это большой кусок времени или телевидение больше, интернет?
Ну, интернет, конечно, наверное, больше всего, на самом деле.
А в интернете, когда что-то ищешь или наблюдаешь, одновременно музыку не слушаешь?
Одновременно смотрю, если я дома, телевизор, если на работе, то только интернет.
Понятно. Пожалуй, последний вопрос. Все-таки, что мы посоветовали бы нашим землякам, особенно молодому поколению, сделав выводы из темы нашего разговора, что посмотреть, почитать, обдумать и как это внутри себя преобразовать в алгоритм реальных действий сегодня, что нужно?
Ну, в первую очередь, молодежи. Смотрите, у вас самый главный капитал есть – это ваша молодость. Все. Это ни за какие деньги, никакие знания, ничто этого не заметит. Ваша молодость. Если вы молоды, вы просто обязаны быть энергичными, должны обязательно пытаться найти что-то новое, быть въедливыми, что ли, я не знаю. Об этом надо всегда думать. Я еще раз говорю, что, конечно, всякие хорошие идеи происходят, на мой взгляд, от голода, когда у тебя есть ничего, доводить до этого, конечно, не надо. А сейчас у нас время идеальное на самом деле. Как я понимаю...
Не слишком сытое.
Да, на самом деле сейчас вот для новых каких-то проектов, для чего-то нестандартного есть, на мой взгляд, все.
Что бы ты поменял в своей жизни, если бы такая возможность была?
Ой, абсолютно ничего.
Спасибо большое. Еще раз подчеркиваю, что у нас был в студии уважаемый гость, наш коллега Дмитрий Анпилогов, человек, который уже больше 17 лет в туристическом бизнесе, 20 с лишним лет в бизнесе вообще, возглавляющий сегодня созданную им компанию «Лагуна Тур» и председатель гильдии туристического бизнеса областной торгово-промышленной палаты. Спасибо, Дмитрий. Всего наилучшего. Спасибо, рад был видеть в студии и, надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось.
Надеемся.
Спасибо.
Спасибо.
Путевой лист.